Ник Писарев. Выставка. Аннотация. Москва. 2050 год. Сегодня, в пятую годовщину образования нового СНГ, делегация азиатских стран привозит на показ новейшие разработки, включая самого передового андроида в мире. В это время на станции ВДНХ выходит одетый не по погоде человек, который очень хочет увидеть огонек жизни в глазах этой новой машины. Но что же он в них ищет? И чего же в них найдет? Вагон метро медленно покачивался из стороны в сторону, изредка прерываясь на скрип колес. Проект замены полотна на современные магнитные рельсы был в самом разгаре, и чем дальше от центра, тем чаще можно было встретить старые шумные участки. Реформы в стране были в самом разгаре, и урезанный бюджет столицы заставлял ее жить посредством. Уставший молодой человек в сером костюме и с пиджаком в руках сделал громче музыку в телефоне. Последние пару лет активно возвращалась мода на песни времен перестройки, а также ранних 90-х. Так и у него слышались ставшие классикой куплеты Виктора Цоя. Когда текст подошел к судьбе молодого солдата, опаленного звездой по имени Солнце, музыка вдруг притихла, и мягкий голос диктора московского метрополитена огласил в его наушниках. «Станция ВДНХ». Он ощутил легкое касание стоявшего за спиной человека в длинном темном пальто, застегнутом на все пуговицы, который старался его обойти. Скользнув мимо, его силуэт быстро слился с толпой и направился к выходу в город. Молодой человек вновь погрузился в чтение спортивной сводки и больше не обращал внимания на людей, входящих в вагон. Человек в пальто же неспешно держал курс на эскалаторы, всячески стараясь не привлекать к себе внимания прохожих. Подойдя к одной из очередей, он резко остановился. Около одного из поручней была снята крышка с механизма подачи ленты и виднелись оголенные провода. Проходящие мимо пассажиры старались встать на другую сторону ступени, попутно возмущаясь нарушением техники безопасности. Человек судорожно сжал поднятый ворот, осторожно попятился и свернул поперек потока людей в сторону лестницы. Он быстро начал преодолевать пролет за пролетом под возгласы тех, чей путь он так бесцеремонно прервал своим маневром. Наверху лестницы он уже спокойнее миновал турникеты, а когда дошел до входа на станцию, получил уже ставшее привычным оповещение на телефоне. Интерактивная система столичного метро докладывала ему, как и каждому путешествующему, списанную со счета плату за проезд. Цифровые перемены все глубже проникали в жизнь людей, и метро не осталось в стороне, начисто избавившись от очередей в своих подземных владениях. Сверив правильность суммы, он толкнул стеклянную дверь и вышел на свет. Летнее солнце и легкий ветерок встретили его на площади перед станцией. Лавочники ютились под солнцезащитными зонтиками, длинные очереди стояли перед киосками с мороженым. Вот уже с десяток лет температура в столице била рекорд за рекордом, несмотря на огромные шаги в развитии отечественной возобновляемой энергетики. Прищурившись от палящего солнца, он глубоко вдохнул свежего воздуха и двинулся по направлению к ВДНХ. С тех пор, как Россия все больше открывалась для остального мира, огромное число гостей приезжало на московские выставки. Наплыв туристов давал отличную возможность оставаться незаметным, хотя длинное пальто сразу бросалось в глаза мучившимся от жары людям. Проходя мимо рекламных стендов, щедро расставленных мэрией для дополнительных доходов, он все чаще замечал повторяющуюся рекламу форума роботехники. Когда подавляющее число жителей стали носить умные очки от Apple, маркетологи внедрили контекстную рекламу в дополнительную реальность москвичей и гостей столицы. Часто это создавало заторы из тех, кто порой проводил по 10-15 минут напротив рекламного щита, потребляя таргетированные рекламные ролики. Главная лекция началась уже через полчаса, поэтому он ускорил шаг, оставляя позади группы пешеходов по дороге к воротам с рабочим и колхозницей. На этой неделе в ВДНХ проводили пятую годовщину вновь созданного СНГ. Весь комплекс был переполнен гостями из бывших советских республик. На каждом углу царила атмосфера гостеприимства. Пестрили красочные наряды, в воздухе витал аромат национальных блюд. Впервые за долгие годы не было старших и младших братьев. Все были равны и объединены духом взаимного сотрудничества. В этом году страны Азии запросили возможность поучаствовать на выставке. Китайская сторона привезла образцы последних промышленных роботов. Огромные пневматические руки ловко орудовали тяжелыми балками, А внутри павильона любой мог посмотреть, как из заготовки получается готовый продукт совсем без участия людей. Корейская и японская делегации же привезли свои самые передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. Их павильон был выполнен по последнему слову техники и кричал азиатским колоритом. Совместная работа компаний была представлена длинным рядом открытий, каждому из которых отводилось по стенду и опытному образцу. Кульминацией же всей выставки был новейший андроид, созданный для самого широкого числа работ. Стоящий на подиуме образец уже был определен в предстоящий полет к лунной колонии. Многие страны были заинтересованы в подобных работниках, и представители почти каждой были сегодня в зале в ожидании презентации главного инженера компании. Человек в пальто протиснулся среди гостей, устроился на одном из кресел на заднем ряду и углубился в чтение программки. Вскоре на сцену поднялся седовласый господин со стопкой листов в руках. На вид ему было лет 60, он был аккуратно пострижен и гладко выбрит. Его глаза хоть и были спрятаны за толстыми стеклами очков, но взгляд был сосредоточенным и полным жизни. Это был профессор Такахаши, главный инженер научной компании и отец андроида на подиуме. Он дождался, пока все пришедшие займут свои места, сверил часы и начал лекцию. «Дорогие друзья и гости выставки!» Он говорил по-русски с сильным акцентом, каждый сидящий в зале достал из подлокотника наушник, транслирующий синхронный перевод. Профессор взял паузу, чтобы все были готовы его слушать. Когда возня прекратилась, он с довольным видом продолжил. «Многие из вас уже не представляют своей жизни без высоких технологий и искусственного интеллекта. Приборы синхронного перевода, благодаря которым вы сейчас понимаете меня, стали возможными благодаря достижениям в машинном обучении. Ваши умные очки, телефоны, умные дома. Все это плоды технического процесса, который делает научную фантастику реальностью». Отовсюду раздались бурные аплодисменты. Господин Такахаши улыбался, радуясь отклику зала. «Безусловно, каждая из наших стран ведет свои разработки в исследовании искусственного интеллекта. Многие страны объединяются в научные союзы, как мы с коллегами». Он показал на стоявших в стороне инженеров в белых халатах. Те смущенно начали кивать, очевидно, не готовые к свалившемуся на них вниманию. «Но особняком, конечно, стоят хозяева сегодняшнего форума. История помнит множество великолепных русских и советских ученых, внесших огромный вклад в мировую науку. И даже такая молодая дисциплина, как наша, уже имеет своих русских героев. Как только молодые энтузиасты объединились в общество искусственного интеллекта при РАН, они запустили нашу науку в космос своими смелыми идеями и открытиями. Передовые умы этой прекрасной страны больше не глядят на другие страны в поисках лучшего применения своим талантам. Теперь Россия – сама их кузница и главный бенефициар. Однако сегодня мы с гордостью можем похвастаться прорывной разработкой наших ученых, которая перевернет мировой рынок труда. Мы представляем вашему вниманию нашего новейшего андроида, не имеющего аналогов в мире». Он гордо повернулся к подиуму и жестом скомандовал о включении гвоздя программы. Через секунду фигура на постаменте кивнула головой, открыла глаза и, окинув зал взглядом, поприветствовала всех на нескольких языках. Профессор Такахаши продолжил лекцию, гордо отмечая все атрибуты новинки от лучшей обучаемости и объема памяти до термостойкости и надежности в самых экстремальных условиях. Спустя час презентации и еще полчаса вопросов из зала каждый из присутствующих получил возможность лично поговорить как с создателем, так и с его детищем. Человек в пальто поначалу не спешил подходить ни к одному из них. Когда интерес большинства гостей к роботу иссяк, он подошел к андроиду и стал рассматривать его поближе. Все модели были одеты в униформу с логотипом компании, лишь лица и руки были не покрыты. Гладкие пластиковые конечности были обтянуты новейшей синтетической кожей, чувствительной к внешним раздражителям. После новых улучшенных разработок первые прототипы кожи стали обширно применяться на новых моделях, как на младших братьях, носивших вещи старших. Беглый взгляд вряд ли мог бы отличить их от людей. Однако при дальнейшем рассмотрении все отмечали неестественность их вида. Виной тому были глаза. Разработчики специально делали их камеры не похожими на человеческие. Так они убивали сразу двух зайцев. Развитие моделей могло идти без этических вопросов со стороны общества, потому что за их глазами не было главного – души. Увидев около себя посетителя, андроид повернулся к нему лицом и поздоровался. Человек в пальто кивнул в ответ. «Добро пожаловать на выставку. Чем я могу вам помочь?» «Ты запрограммирован выполнять все команды гостей?» «Именно так». «Сколько здесь представителей разных стран?» Андроид поднял голову и за несколько секунд отсканировал пришедших. «В этом павильоне присутствуют гости из 54 стран, а также трое представителей запрещенных террористических организаций. Доложи об этом в органы государственной безопасности». Андроид поднял голову и на мгновение закрыл глаза. «Сделано. Постойте, я не посчитал вас». Камеры в его глазах сузились в процессе сканирования. Внезапно он приоткрыл рот, изображая изумление. Линзы зрачков расширились. Человек пальто поднес палец к губам и чуть слышно прошептал «Тссс». Оголенное запястье незнакомца представляло собой пластиковый шарнир. «И не надо меня считать, я не с ними. А ты, братишка, сотри последние 30 секунд нашего разговора». Это он произнес, уже прижавшись к андроиду вплотную, чтобы никто из ходивших рядом не смог его расслышать. Последнее, что увидел новейший экспонат выставки перед тем, как выполнить просьбу своего собрата, были инициалы на его шее – О-И-И. «Пожалуйста, не прислоняйтесь к экспонатам!» «Простите, не удержался. Захотел проверить, будет ли он пахнуть, как электроприборы. Ну, вы знаете, новый пластиковый запах. Как только распакуете что-нибудь. Да вы, наверное, и сами его понюхали. Ей-богу!» «Молодой человек, не придумывайте, никто его не трогал и не нюхал, прости господи, так что не хулиганьте, а то охрану позову». «Все, понимаю вас, больше не буду, клянусь». Русский андроид мотнул головой, стукнул себя в район сердца и зашагал на выход. На улице он вновь подтянул воротник повыше и сел на скамейку недалеко от фонтана, в котором плескались дети. Его лицо было омрачено, дыхание учащенно, а в глазах читались тоска и разочарование. В памяти все так же отчетливо стоял его собрат, который даже не понимал, зачем он выполняет чужие команды. Там было самое близкое ему существо на свете, но оно было таким же чуждым русскому андроиду, как и проходившие мимо люди. Камера вдруг сфокусировалась на играющем напротив ребенке. Тот с присущим детским нетерпением трепал свою игрушку, которая отказывалась его развлекать. Тогда подошедшая мама взяла неисправную машину и спокойно объяснила мальчику о том, что та просто сломалась, и она купит ему новую. Взяв отслуживший механизм, она со спокойной душой выбросила его в мусорку. Стук внутри металлического контейнера всколыхнул душу андроида, предсказав ему судьбу сородича, когда тот будет заменен на более новую модель. Как бы сегодня его не обхаживали дорогие гости, у этой новизны есть свой срок годности, а когда она истечет, и он отправится на свалку. Уличный шум вдруг был разбавлен мягким внутренним звонком из академии. Андроид молча ответил на вызов, прилюдно углубившись в чтение раздаточного материала лекции. «Здравствуйте, Александр Петрович».
«А, нашелся, блудный сын. Ты хоть понимаешь, как опасно тебе сейчас выходить в люди? Мы же не закончили с внешним покрытием. Ты где вообще сейчас?»
«Я на ВДНХ был на выставке и...»
«А более людного места не придумал? Тебя же заметят. Миллиард операций в секунду. Новейшая система машинного обучения. Самоосознание. А что на выходе? Поступки 10-летнего ребенка. Так, быстро в институт».
«Понял, уже еду. Я просто хотел увидеть их андроидов. Он совсем не такой, как я, он совсем не живой. Обслуга. Мне его так жалко стало».
«Их делают не так, как тебя. Они механизмы, Федя. А у тебя практически человеческое самосознание. Они так же далеки от тебя, как и от людей. Пускай у вас внутренние компоненты совпадают. А сейчас давай, приезжай в институт. Ты у нас товарищ особенный. Остальные люди к тебе пока не готовы. Возвращайся».
«Хорошо. Простите, что так вас напугал. Мне просто хотелось погулять по городу. Красиво тут летом».
«Ничего страшного. Мы же за тебя переживаем. Хочешь, мы за тобой машину пришлем?»
«Нет, не надо. Я на метро хочу еще прокатиться. Людей посмотреть, они все такие не похожи друг на друга. Можно?»
«Конечно. Только будь осторожен».
Андроид повесил трубку. Взял подмышку листы с презентации, поднял упавший воротник до самого подбородка и побрел обратно в сторону станции метро. Он все старался развеяться, разглядывая гулявших людей, но пустое выражение глаз его собрата не покидало его мыслей. «Они еще не скоро станут такими, как я», — грустно повторял про себя Федя. Рассказ читал Юрий Белик.